Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость Дмитрий Якубовский. Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте.
Думаю, как вас назвать.
Достаточно Дмитрий Якубовский.
Дмитрий Якубовский.
Да, совершенно.
Раньше называли генералом Димой, сейчас все больше лендлордом называют в печати.
Ну, и то мне не кажется оскорбительным, поэтому я не оспариваю ни то, ни это.
Удивительно, но для тех, кто смотрит по телевизора, то есть по видео наш эфир, Дмитрий Олегович сегодня в несколько необычной одежде, такой форменной. Чего вдруг такая форма? В образе таком сегодня живете? Сегодня в широком смысле и сегодня в узком смысле?
А это в широком смысле, если вы имели в виду, что я поправился, тогда в широком. Нет, это обычная одежда для выходного дня, футболка и кепка.
Футболка такая полосатая, напоминающая, ну, в общем, кому что вполне.
Ну, я думаю, мне напоминающая тельняшку, вам не знаю, полоски, видите, они же горизонтальные, не вертикальные.
А, вот в этом отличие. Уже все представили, в каком виде сегодня Дмитрий Якубовский пришел в эфир. Ну, и предприниматель, конечно, адвокатской, кстати, деятельностью продолжаете заниматься, либо нет? Потому что наш последний эфир 8 лет назад, вы уже говорили, что так иногда...
Ну, и сейчас так же иногда.
Так же иногда, когда друзья попросят.
Ну, слава богу, в последнее время этим не приходится заниматься в части, когда друзья просят для судов. А так, только для консультаций.
Ну, в общем, я думаю, что человек, входящий в 2 или 3 сотни швейцарских богатеев, может себе это позволить. Как мы выяснили, в общем, из прессы и швейцарский журнал «Bilan» составил свой рейтинг, в который включил 12 выходцев из Советского Союза. Вы же выходец из Советского Союза.
А я, кстати, и выходец, и входец. Я никуда не выходил из Советского Союза, я в нем живу.
Да. Так, ну, налоговый резидент Швейцарии, что ли? Почему у вас швейцарский список?
Да, вот, налоговый вот резидент Швейцарии, но в России тоже плачу налоги гораздо в большем объеме.
Ага, то есть, если там ваше состояние оценивают, сейчас скажу, в 500-600 миллионов швейцарских франков, то здесь в России, значит, еще, это только там верхняя часть айсберга.
Я не берусь это комментировать, я хочу сказать, что, например, за последний, вот, постоянный 14-й год в России... Я плачу налогов, ну, точно больше миллиона долларов в месяц. Угу. Это совсем немало.
Но это с зарплаты.
Нет, это
совокупный налог. Понятно. Чем вы сам занимаетесь сейчас? Недвижимость? Потому что все последние сообщения были связаны с, именно с названием «Лендлорд». Иначе как и не величали вас. И объем владений в Подмосковье ваш, ну, вы сами назвали это, сколько там, 7 тысяч гектаров, то есть порядка 70 квадратных километров. Это больше, кстати, чем площадь вот этой коммуны Энгельберг, где вы зарегистрированы.
А вы хорошо подготовились к программе. Площадь коммуны Энгельберг я не изменил.
На Швейцарии приятно было почитать. 30 квадратных километров.
Да? Да. Вот теперь буду знать. Не, ну, знаете, как в том анекдоте, когда у еврея спросили, что бы он делал, если бы был царем. Он сказал, ну, и немножко бы шил. Поэтому, ну, я так же и немножко шью.
Ну, там в Швейцарии, если серьезно, основной бизнес вашего брата младшего, одного из двух младших
братьев. Нет, в Швейцарии я являюсь одним из основных бенефициаров, ну, в смысле, основным бенефициаром технологической компании «Термишин». Это не секрет. «Термишин» находится на территории швейцарского оборонного концерна «РУАК». Это такая вот новая технология, которую мы развиваем, которая уже применяется и в BMW, и в «Мерседесах», ну, в основном в автомобилестроении. А здесь действительно в России я совместно с банком ВТБ занимаюсь девелоперским проектом. Теперь вот мы завершили проект в Одинцовском районе, и у нас осталось 2 площадки в Ступино и в Можайске по развитию и терминальной логистики, и промышленных земель, и социального жилья. При этом при строительстве, планировании строительства социального жилья мы исходим только из муниципальных цен, то есть работаем по низшему эконом-классу для большей доступности.
В последние дни посыпались сообщения о том, что ВТБ отказывается от сотрудничества. Насколько я понимаю, ваша компания рассчитывала на кредит от него, на деньги, которые должны были быть инвестированы.
Ну, это просто так. Вот я вот сейчас думаю, как ответить. Хочется сказать правду, но хочется, чтобы потом нас с вами по судам не таскали. Поэтому отвечу так. Мне кажется, что это ваши недобросовестные коллеги из Интерфакса, получив некий стимул от наших конкурентов, опубликовали ложные заявления. Почему ложные? Ну, во-первых, там написано, как вы читали, что ВТБ не интересуется быть ни инвестором, ни кредитором. Но ВТБ, имеющая в совокупности 30% акций, уже является инвестором. Это тут глупость. С точки зрения кредитора, этот вопрос рассматривается. Когда будет рассмотрен, тогда и будет видно, заинтересованы или нет. Во всяком случае, мы нигде не утверждали ничего подобного, что ВТБ обязан. ВТБ рассматривает этот вопрос, и я думаю, будет какой-то консенсус. А провокация, которую стимулировали через Интерфакс, обычные конкурентные штучки. Очень жалко, что журналисты публикуют такие вещи со ссылкой на анонимные источники, не удосужившись это проверить официальным путем.
Ну, здравая логика связывает это с санкциями, которые были введены в последнее время, в том числе и
против... Какая здравая логика может быть у обычной заказухи через Интерфакс со стороны конкурентов? Ну, какая здравая логика?
Окей,
ну, вы хотите
услышал.
Поговорить о санкциях?
Ну, о санкциях
давайте поговорим
Санкциях. Но не сразу. Еще интересный вопрос.
Пожалуйста.
Горки 8, которые то уходили из ваших рук, вы их будто бы продали там еще в конце нулевых годов за 100 миллионов долларов или около того.
Да.
То вроде как вернулись снова к вам. Что с этим поселком,
нет,
в котором вы там по-прежнему проживаете, кстати?
Нет, я сейчас проживаю в другом месте, перебрался чуть-чуть поближе к Москве. Что касается проекта «Горки-8», то в 2007 году мы действительно продали его. Там совокупная цена продажи составляла 100 плюс 70, итого 170 миллионов долларов, с которых были уплачены налоги. И был продан пакет в 75%, а 25% там, плюс 1%. Процент остался у меня, а я остался управляющим партнером. И вот в 2014 году мы завершили этот проект, рассчитались с банком, и, можно сказать, несмотря на санкции, о которых вы поговорите попозже, завершили эту ситуацию совершенно благополучно.
Ну, понятно. Еще одна фамилия, кроме фамилии Андрея Костина, еще одна фамилия мелькает в списке ваших партнеров, в том числе вот в этих, в разных земельных делах, это Олег Митваль. Да, он тоже действительно участвует, это не
Олег Митваль обычный инвестор, который имеет 5% акций в нашей компании и не более того. То есть он как слип-партнер. Обычный институционный инвестор.
Ну и чтобы не очень долго о делах, значит, правильно ли я понимаю, что в России в основном вы занимаетесь вот этим...
Земельным проектом.
Да. В Швейцарии это технологический некий проект, которым вы тоже занимаетесь.
Да.
А какими-нибудь высокими технологиями, там, поиском искусственного интеллекта
нет? Наш проект в Швейцарии достаточно далек от интеллекта вообще, от искусственного в частности. Обычный технологический проект. Кстати, мы его перенесли и в Россию. У нас уже создано первое совместное предприятие с КАМАЗом. И, даст Бог, машины с 15-16 года, выпускаемые КАМАЗом машины, будут иметь уже нашу компоненту. А на Западе, я думаю, что до конца этого года мы станем прямым поставщиком «Мерседеса» и автомашины класса А, Б и С года с 17-го. Там, на Западе, уже пойдут с прямыми нашими компонентами. Не по нашей технологии, а с нашей компонентой.
А компоненты – это секретная компонента?
Нет, почему?
Мы
это стойки.
Не называли до сих пор.
Нет, ну, стойки, различные детали, которые требуют антикоррозийной защиты с совмещением с мягкостью металла. Вот, собственно, и все.
Для себя еще инвестируете в какие-нибудь стартапы или еще что-то, то, что сейчас модно?
Нет, нет. Я считаю, что с одной задницей на две свадьбы не уедешь. Поэтому надо заниматься чем-то одним, но заниматься полное время.
А благотворительность, поддержка науки, культуры, искусства, средства информации возможно?
Нет, ну, это все присутствует, при том в гораздо больших объемах, чем вы думаете. Но я считаю, что благотворительность – это такая вещь, о которой не надо говорить. Потому что там, вот там Господь, Он и так все видит. А здесь это не обязательно рекламировать. Те люди, которые что-то сделают и об этом говорят, не вызывают у меня большого уважения. Поэтому, раз вы задали этот вопрос, я отвечаю, что мы это делаем гораздо в большем объеме, чем может показаться. И на этом все.
К политике вернемся. Конец 80-х, начало 90-х было, наверное, самое бурное время для вас. Как я люблю говорить, мои любимые гости в этой программе – это люди, которые высоко поднимались, низко падали, желательно сидели, много браков, детей и вообще очень туманная вокруг история. Это вот классический ваш случай. Не скучно, не скучнее жить стало с тех пор?
Вы знаете, я вообще не вижу большой радости в том, что вы сейчас назвали, Сереж. Подниматься, падать – это не радость. А скука или не скука, это ведь определяется тем, приносит тебе удовольствие тем, чем ты занимаешься, или не приносит. Мне приносит.
А что, чем? Накопление, умножение денег?
Нет, для меня деньги всегда были инструментом для выполнения чего-то. Деньги сами по себе не нужны. Когда меня спрашивают, вы копите деньги? Я говорю, нет, я деньги не коплю. Я коплю эмоции, эмоции. И для себя я давно понял, что такое богатый человек. Богатый человек не тот, у которого много денег, а тот, которому меньше не хватает. В этом смысле вы намного богаче меня.
А миссия есть какая-нибудь вот в этом бизнесе?
А любая миссия, это только Бог знает, какая у нас миссия, у меня миссия, у вас миссия. Человек узнает об этом, как правило, либо в момент ее проведения, либо после, но никогда не до.
Хорошо, тогда о политике. Сейчас перейдем и к сегодняшней. В то время, насколько мы помним, чемоданами компромата, в общем, бросались все во всех практически такое отношение. Сейчас...
Я не бросался. Внимание, я не бросался.
Чемоданами не бросался.
Вообще не бросался, не моя тема.
Никаким компроматом, абсолютно.
Вы разве помните, чтобы... Это у нас, я помню, там Верховный Совет, там в правительстве, Верховный Совет. Я не был ни в правительстве, ни в Верховном Совете.
Но всегда были рядом где-то и
генпрокуратура,
Шумейка, сложные взаимоотношения со всеми силовыми структурами.
Как раз наоборот, по-моему, очень несложные. Вот. А вот быть где-то рядом – это наша профессия. И ваша, и моя, только с разной стороны рядом.
Ну, вот смотрите, хотя бы, опять же, вспомню без деталей о том, что несколько раз вам пришлось там срочно уезжать из России.
Да, четыре раза.
Не было понятно, сможете вернуться или нет.
Да.
Сейчас не возникает такого? Вы, кстати, гражданин России или швейцарский подданный?
Нет, у меня европейский паспорт, у меня российский паспорт и вид на жительство в Швейцарии. И ФМС уведомил. Соответствующий стол закона.
О виде на жительство.
Да.
Ну что, к сегодняшней политике обратимся. Можно напрямую сравнить то, что вот было в конце 80-х, начале 90-х годов. И что это было на самом деле? Вот сейчас уже прошествие лет. Это была революция, это был путч, бунт, какие-то структурно-системные изменения, либо эпизод, который уже забыли и прошли.
Вы знаете, ну, во-первых, начну с конца. Это, конечно, забыли и прошли. Как мы забывали, что было в 53-м году, в 64-м году и так далее, и так далее. А с точки зрения путч или не путч, один из сидельцев по первому ГКЧП в тюрьме написал четверостишие. Не может путч окончиться удачей. Тогда он называется иначе. Поэтому...
Это переделанные стихи то ли Бернса, то ли еще кого-то. Да, это такая парафраза.
Да, так вот я вам скажу. Это была некая революция, конечно, которая, конечно, с одной стороны имела объективные предпосылки, с другой стороны была обусловлена импотенцией власти. Импотенция власти. Вот вы любите, допустим, Горбачева, я не люблю. Значит, я считаю, что он или дурак, или американский агент. Но это не мое утверждение, чтобы на нас сами потом в суд не подали, да? То есть мое мнение. Вот. Значит, итак, импотенция власти – вторая составляющая. Ну, и третья составляющая, конечно, желание Запада. Оно, как сказать, не в 17-м году возникло, но на протяжении последних 200 лет максимально ослабить Россию. А для Советский Союз тогда, для того, чтобы максимально его расслабить, нужно было его разделить. Разделяя власть, что, собственно, и случилось. Импотенция власти и желание Запада.
Сейчас все изменилось. Я вспоминаю наш, перечитал даже, не буду скрывать, наш эфир 2006 года. Его, кстати, можно найти и вытащить, и почитать. Там довольно любопытно как раз и о разных судебных тюремных делах, и о прочих, о которых мы сегодня упоминаем, потому что уже дела давно минувшие.
Потому что это никому не интересно.
Ну, сегодня уже есть новые, много других интересных тем.
Да, новых событий достаточно.
Естественно, да. А, вот. И встретил ваше утверждение, дословно цитирую, страна стала, 2006 год, да, 6 лет Путина. Страна стала единоуправляемым механизмом, закончилось время лебедя, рака и щуки.
Совершенно были такие могу слова. Повторить это и сегодня.
Россия была на подъеме, в том числе на экономическом. Это вполне понятно, до кризисов вплоть до 2008 года,
да,
еще оставалось,
да, минуточку.
Сейчас
но
что-то изменилось вот в этой концепции?
Первое, в утверждении нет. То же самое сегодня. А что касается кризиса 2008 года, это не кризис России. Это мировой кризис, который начался в 2007 году и который ударил по России. Россия в очередной раз стала как бы жертвой западного кризиса. Причем под западным кризисом я понимаю не Европу, жертвой американского кризиса. Это там, в Америке, 17 триллионов государственный, как он там, долг или что. Это там, в Америке, покатились банки от раздутых пузырей. И это ударило сначала по Европе, потом по России. И в этом смысле Россия с Европой должны, наоборот, объединяться против американского влияния.
А с Китаем, кстати?
А с Китаем все замечательно. С Китаем все замечательно. Ведь, понимаете, историческая роль России, вытекающая из географического положения, быть между Америкой и Китаем, только американцы, дураки, не понимают, что если Россия будет не с Америкой, то она обязательно будет с Китаем. Вот сегодня Россия с Китаем благодаря тупости и глупости американского руководства. Ведь знаете, что мне напоминает вот этот вот гражданин, опять не будем называть его фамилию, бегающий по Белому дому обезьяну с гранатой. Где даже население Белого дома не понимает, выдернул чеку или еще нет. И вот эта политика привела к тому, что Россия стала в союз с Китаем, а, соответственно, против Америки.
Ну, с гранатой, надо признать, не один этот гражданин, в общем, бегает. С гранатами
нет,
сегодня
один
бегают довольно много людей, в том числе вот буквально на наших границах, на ближайших.
Не-не-не, секундочку. На наших ближайших границах происходит ситуация, которую придумала Америка с тем, чтобы, первое, ослабить Россию, второе, ослабить Европу, и третье, занять европейские рынки по газу. Это форма войны Америки против России.
Но Россия должна была, по идее, усилить свои позиции. На самом деле, не понимаю логику вот этого.
Нет,
как Америка могла затеять украинский кризис?
О, она этот, да ладно, вы не понимаете. Давайте я вам расскажу подробно,
ну, давайте,
с большим удовольствием.
Давайте.
Очень просто. Когда президент Янукович исполнял роль бульварной проститутки и думал, кому дать, кто больше заплатит, он вел переговоры и с Америкой, и с Россией. Придя к некоему консенсусу, он решил, это мое предположение,
да,
моя
да,
точка
да.
зрения.
Все, что следует дальше, предположение.
Да. И до этого тоже, так? Да, значит, он решил, что так или иначе, раз надо уходить, надо поторговаться. И договорился не с теми, договорился с американцами, которые его кинули, дав ему гарантии, что его будут любить, холить или леять, лишь бы уйти от власти. Он ушел, его кинули. Надо сказать, что только дурак мог договариваться с американцами, потому что весь предыдущий опыт последних двух десятилетий граждан, управляющих странами, пытающихся договориться с американцами, был негативен. Вспомним Саддама Хусейна, которого повесили после договора с американцами. Вспомним гражданина из Ливии,
Каддафи. Уж не помню, куда ему там нож воткнули.
Американцы.
Президент Мубарак, египетский, который отлизал им все доступные и недоступные места. В клетку на носилках. Ну и в довершение всего, предъявивший письменные гарантии Мадлен Олбрайт, госсекретаря в то время, господин Милошевич, сразу случайно скончавшийся в Гааге в тюрьме.
Это с американцами договориться было нельзя. Янукович не понял. Жадность фраера загубила.
Он как был Витя Карданвал, вот там вот в зоне, он так им и остался по интеллекту. А потом бедной несчастной России пришлось его еще приютить на своей территории. Вот как начался этот кризис. Теперь как он продолжался.
Так, немножко о народе-то, который, в общем, вышел на Майдан поначалу, что потом было уже другая история.
А вы считаете, что это народ вышел на Майдан?
А кто вышел на Майдан, по вашему
мнению? На Майдан, по моей версии. Вышла гражданка, ну, вон, кем там она работала в Госдепартаменте со своими плюшками. Вышла пара американских сенаторов. И купленные несчастные бездомные, с одной стороны... А с другой стороны, специально подготовленные боевики. Так на черта народу это нужно. В результате всего этого якобы Майдана, хочется, знаете, в буквах ошибиться, но вы мне сказали перед эфиром, что какие-то слова запрещены.
Да, нельзя.
Поэтому в буквах не будем ошибаться. Так вот, Майдан был инспирирован Америкой с одной лишь целью. Разбалансировать власть на Украине. Но даже американцы, начиная это, не думали, что Янукович так быстро, бездарно и тупо сдаст им власть. И когда он сдал им власть, они первое время даже не знали, что с ней делать. Ну и потом придумали уже все эти там выборы и так далее, и так далее. Вы заметили, как Тимошенко отстранили? Почему? Чтобы каждый новый президент, сейчас Порошенко, боялся, что у него в тылу есть его потенциальный преемник. После того, как вот это все случилось на Украине, ну, естественно, Россия не должна была ждать, пока 6-й флот США в Севастополе сделает свою базу.
Как хитрые американцы завели в ловушку Россию.
Не Россию, Украину.
Да, я уже про Россию говорю. Или то, что произошло дальше, это не
то,
ловушка.
Что произошло дальше, это есть следствие американской политики и открытой, и закрытой на Украине с целью разбалансирования России. А дальше России ничего не оставалось делать. Либо надо было ожидать на границах России с Украиной контингент НАТО, а в Севастополе флот, либо надо было действовать. Война, писал кто-то, я не помню, есть продолжение политики другими способами. Поэтому инициаторами всего этого является совершенно точно Америка и проституированная власть Януковича.
Ваше мнение понял. Вернемся еще к этому вопросу. Я возобновлю свой вопрос о том, что же Россия так повелась или не повелась, а вообще ведет себя совершенно безупречно в этом отношении. Ух, как пошли. Много-много сообщений сразу посыпалось.
Это
на эту тему. Любимая тема. Последний год кормит нас всех журналистов.
Какая?
Экспертов Украины. События вокруг Украины. Только на этом и живем. Если бы не это, то вообще, наверное, было бы не о чем говорить. Делаем короткий перерыв на новости и вернемся снова в студию. Напомню, что сегодня в программе «Без дураков» Дмитрий Якубовский.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях у меня Дмитрий Якубовский. Ой, сообщение с удовольствием почитал. Это время разное. Из Санкт-Петербурга Сергей пишет. Этот морячок Папай, глядя, это вот тот с такими руками, да? Да. Помните, Дмитрий Олегович?
Не
нет из этого?
Не.
Из диснеевских мультфильмов.
Ага.
Точно что-то не то курит, предполагает Сергей. Так что в трубке у нас...
У нас в трубке табак.
Сдаемся?
Не-не, слушай, у нас в трубке табак, а что в голове у Сергея, я не знаю.
Ага. Так, неужели на их вслух произнесли правду, предположил человек, но не подписался, испугался, наверное, за правду. Но отжигает Дмитрий, восхищаюсь, Александр из Ярославля. Ну и очень много вопросов, определений, в том числе не очень эфирных, вашу сторону, естественно.
Я понимаю, что в мою, не в вашу, так?
Ага. Ладно, возвращаемся к вопросу. Есть и существенные замечания. Вопрос гостю от Михаила из Москвы. Почему вы считаете, что беспорядки на Украине спровоцировали США? Ведь наиболее выгодные результаты оказались Китаю. Ищи, кому выгодно, не так ли? А союз РФ и Китая никак не выгоден США.
Потому что США, когда разжигала эту войну, как до этого и все предыдущие, просто просчиталось. Когда США разжигала войну в Сирии, они же не надеялись увидеть у себя в качестве врагов тех, я имею в виду исламское государство, группировку, которых они финансировали. Поэтому США в очередной раз ошиблась. И результатом их ошибки стало сближение России и Китая. Более того, я бы не сказал однозначно, что это невыгодно США. Любая война на европейском континенте, я имею в виду евразийский континент, выгодна США, потому что им уже некуда увеличивать свой государственный долг по доллару, им надо укреплять доллар, а укрепить доллар можно двумя путями, либо укрепить доллар, либо ослабить иные валюты, что они и делают, ударяя по Европе и по России.
Сегодня звучит о том, что союз России и Китая вроде как свершившаяся вещь. Тогда я удивлен, почему Китай еще не вступил в Евразийский союз, не примкнул к Беларуси, Армении и Казахстану.
Отвечаю. Сегодня союз России и Китая – это вещь не свершившаяся, а начавшаяся. Поэтому на сегодня это начало. Что будет дальше, покажет время.
Каким партнером, младшим или равным, может быть Россия в союзе со второй экономикой мира, Китай, я имею в виду, пока, ну, если уходим от союза и, более того, враждуем с первой экономикой мира?
Я считаю, что Россия всегда будет говорить с Китаем на равных и никогда не станет, ну, никогда, я имею в виду, в обозримом будущем, что будет через 50-100 лет, не знает никто, и никогда в этой переговорной позиции не будет младшим партнером.
Вернусь к своему вопросу. Россия проиграла вот во всех этих событиях вокруг Украины или выиграла? С одной стороны, говорят...
Это, знаете, я когда был маленьким, да. Я спрашивал маму: «Мама, ты кого больше любишь, меня или братика?» Мама говорила: «Так нельзя ставить вопрос». Так вот так, Сережа, нельзя ставить вопрос.
Ну, это вообще-то несравнимые вещи, потому что
возможно,
есть...
так нельзя ставить вопрос.
Можно.
Почему?
Здесь события... как раз можно измерить.
Нет, события еще не закончились. События продолжаются. Это не сборка автомашины, где ясно, что через 3 минуты с конвейера выйдет «Мерседес». Нет. События продолжаются. Я хочу сказать, что сегодня при наличии экономических трудностей, конечно, они есть, безусловно, Россия политически выиграла. Россия показала, что нельзя нас обманывать, нельзя плевать, и надо относиться как к равному партнеру. Ведь эти, опять вот я не помню фамилию, Псаки, вот эта вот женщина из Госдепартамента.
Псаки.
А, Псаки, да? Я почему-то всегда читал без буквы «П». Так вот, эта женщина из Госдепартамента, которая... И там ее всякие начальники говорили, что Россия региональная держава. Так это им приснилось. И сегодня они поняли, что это был сон. Что Россия не региональная держава. А Россия держава, с которой надо считаться.
А
вот и все.
А по экономике-то региональная.
Не,
это
не,
по ядерному оружию она глобальная.
Секундочку.
По экономике региональная.
Не,
или
не,
нет?
Нет, нет. Поймите. Во время Великой Отечественной войны нам вообще пришлось вывозить все заводы за Урал. Но страна сохранилась. Да, мы сегодня платим плату за то, чтобы не стать вассалами Америки. Многие скажут: а лучше стать, но хорошо жить. Так хорошо жить-то тоже не будем. Потому что если сегодня, знаете, если сегодня выполнить одно их условие, завтра они введут свой флот в Черное море, в Севастополь и скажут нам: а теперь вы газ неправильно продаете, нефть. И вообще, в принципе, от России нам нужно только газ и нефть, а население... Ну, оставим 10 миллионов на обслуживание задвижек. Так что это, к сожалению, неминуемая развилка.
А Китай со всеми сотнями миллиардов, которые он вкладывает в этот новый проект, согласованный, и платит сейчас. И Китай, говорят, еще гораздо более жесткий переговорщик, чем западноевропейские и американские.
Говорят, что Китай, возможно, в будущем будет более жестким. Так вот, что будет, знает только Бог. А мы говорим, что есть
сегодня... А мы к нему уже привяжемся.
Правильно, но только западноевропейцы, они не жесткие. Они вынуждены выполнять, как вассалы, волю Америки. И очень многие люди в Европе сегодня симпатизируют России в этом противостоянии с Америкой. Я вам приведу пример. Я пока строил себе дом, строю сейчас, еще не построил, в горах. Я снимаю дом у редактора местной газеты.
Это в Швейцарии?
В Швейцарии, так, в Энгельберге. И у него три дочери. Одна уж там совсем взрослая, другая закончила школу, третья еще учится. И он меня спрашивает. Вот я сижу, говорит, и думаю, редактор местной газеты, вот дочь среднюю после школы куда отправить? В Лондон учиться или в Московский университет? Я вам скажу, что настроения в Европе не антироссийские, а не антиамериканские. Потому что все понимают, что санкции против России – это такие же санкции против Европы. Они выкрутили руки американцы этому французскому президенту Олану. Ему бы за женой лучше за своей посмотреть. Он решил посмотреть за мистралями. Вот. Но поскольку он же не очень большой специалист в том, что будет, ему бы разобраться с тем, что у него есть. Они сегодня говорят, а мы вам мистрали не будем отдавать. Ну, Франция попадает на 1,2 млрд денег, плюс стоимость изготовления и плюс, соответственно, штрафные санкции, которые заложены в контракт. Город, в котором находится верфь, куда уже приехали российские моряки принимать мистрали, в полном составе выступает против политики Франции.
Ну, так это естественно.
Так
экономические
вот, санкции,
фермеры выступают, санкции, разумеется.
Санкции. Америка вводит не против России, а против России и Европы. Но зависимость Европы от Америки, а точнее сказать, европейских политиков от Америки, которые принимают решения, которые им из Белого дома говорят, так вот зависимость европейских политиков от Америки вредит и России, и Европе. Поэтому нельзя говорить о европейских санкциях. Можно говорить о санкциях, пролоббированными Белым домом через его контакты в Европе. Контакты Белого дома.
Европейцы обидятся, швейцарцы обидятся.
Швейцарцы не обидятся, потому что в прессе говорят, Швейцария ввела такие санкции. А никто ж не написал правду, да? Швейцария, например, не сказала, что надо закрывать счета российских граждан. Она сказала, новые будете открывать, сообщите. А американская пропаганда пытается примазать Швейцарию тоже к этим санкциям. Швейцария сохраняет нейтралитет. В октябре состоится визит основных бизнесменов Швейцарии в Россию, который проводит Бундесрат, один из по российским предприятиям. Например, на КамАЗе они будут в октябре и так далее. Швейцария не сворачивала. Швейцария маневрирует, но сохраняет нейтралитет. А основные, сегодня попавшие под влияние, это Меркель и Олланд. Вот и все. Уж не знаю, чем они шантажируют бедную Меркель. Может, говорят, что она в Штази работала. Это я предполагаю. Боятся обнародовать эти материалы. Не знаю, чем они шантажируют этого Оланда. Половина Франции против него выступает. Поэтому санкций Америки против России нет. Есть санкции Америки против России и Европы. Когда закончат с нашими санкциями, начнут с них.
Дмитрий Кубовский, напомню, в прямом эфире в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Из Санкт-Петербурга Леня пишет. Горбачева не любите, но плодами перестройки воспользовались сполна. И не комплексуете по этому поводу.
Ответ. Дорогой Леня, я плодами перестройки не воспользовался. Подожди, когда были плоды перестройки, и их делили, я не получил ничего из государственной собственности.
Ладно, ладно, открытые границы, частная собственность. Это и есть главные плоды перестройки-то в общем.
Тогда ими все воспользовались. Все 150 миллионов россиян, которые могут ездить за границу.
А если...
Я не люблю Горбачева, Я его ненавижу за то, что именно его действия развалили страну. А вот если бы его действия улучшили страну, пускай была бы частная собственность, китайская модель, пускай были бы открыты границы, но осталась бы государственность. Я бы его любил.
Понятно. Ну, я думаю, что Михаилу Сергеевичу, в общем, ни холодно, ни жарко от этих сообщений, потому что...
Потому что его не любит весь Советский Союз. Потому что считают его виноватым во всем. И правильно считают. И Господь его накажет.
Вы тоже считаете? Или не только Горбачев, а Ельцин с Бурбулисом, как некоторые говорят?
Нет. Ну, Ельцин-то просто, как говорится, получивший большое наследство, не знал, как распорядиться. И, в общем-то... Ельцин для меня абсолютно безвольный человек.
Да что вы.
Да. Вы мне приведете пример 93-го года и расстрел Белого дома. Я,
ну,
думаю,
я не настолько жесток, но мог бы, да, в общем.
А почему вы не настолько жесток? А это не является секретом. Я думаю, это вынужденная акция. Потом вы помните, что Борис Николаевич у нас любил на стаканчик присесть, а в этот момент, спросите у любого нарколога, чувство страха притупляется.
Вернемся еще раз к вопросу о том, выиграла Россия или проиграла. Можете сделать прогноз, что будет через 5 лет? Россия,
конечно,
по-прежнему будет в мировой изоляции, за исключением некоторых стран, там, скажем,
ответ,
и Китая?
Сереж, если бы я мог сделать такой прогноз, и кто-то бы в него верил, я бы был самым богатым человеком в мире. Ни один человек сегодня в мире не может сделать никакого прогноза, не то, что будет через 5 лет, а что будет через год. И вот все это болтание бумажек, а вот Deutsche Bank, аналитики сказали это, а вот Минэкономики сказала то, это все ерунда. Это все несчитаемые вещи. Это именно прогноз, предположение, допуски. Поэтому я думаю, что надо отойти от теории прогнозов к теории повседневной работы сегодня. Что надо делать сегодня? В этом смысле санкции нам не только вредят, они нам помогают. Во-первых, наконец, большинство чиновников перестанет ездить за границу и держать там деньги из страха.
Ну, уже Владимир Владимирович посоветовал ему, да, поменьше путешествовать.
Да, очень правильно сделал. Второе.
Да вы к чиновникам не относитесь сейчас, да. Поэтому вы можете путешествовать до сколько.
Да, это первый момент. Второй момент. Любой подобный шок экономике обязательно стимулирует ее развитие. Но не будут нам возить вестфальский хлеб, значит, свой будем растить. Не будет у нас мяса из Европы. Замечательно. Вырастим свое или купим в Аргентине, там тоже неплохое мясо.
Швейцарский сыр. Где? Будем на Кавказе выращивать.
Вы знаете... Я думаю, чтобы отсутствие швейцарского сыра – это была самая большая проблема для нашей экономики.
А если серьезно, ваш бизнес, связанный с развитием недвижимости, вот этот, он требует больших вложений. Вряд ли есть такие деньги. Да, собственно, нет таких больших, как бы, инвесторов, владельцев, которые вкладывали бы собственные деньги. Не случайно мы вначале говорили о сотрудничестве там с ВТБ, одним из крупнейших российских банков.
ВТБ является партнером в нашей компании.
Да, партнер.
Это первое. Второе. Участник.
Где брать деньги? Вопрос. Я, собственно, о кредитах, о дешевых, от которых отсекли многие банки, в том числе главные банки страны. Где вот вы собираетесь искать деньги?
Где я собираюсь искать?
Дешевые кредиты.
И где банки собираются искать? Это абсолютно два разных места.
То есть вы с тумбочки, конечно, берете.
У нас сегодня, я думаю, что одна из единственных больших компаний в России, например, капитализация нашей земельной компании, ее стоимость составляла на 31 декабря 2013 года, сейчас она увеличилась, 3,8 миллиарда долларов. И у нас закредитовка, то есть кредитная нагрузка, ноль. Мы вполне можем на сегодняшний день себе позволить вот взять трубку, которая кому-то не понравилась, и покурить годик-другой. У нас кредитной нагрузки-то нет.
Ну, это вы такие умные. А другие, те, кто рядом с вами в бизнесах, в соседних бизнесах, не случайно пишут, собственно, и действующие лица бизнеса о том, что да, проблемы есть, с дешевыми кредитами будут проблемы, значит, распечатывать кубышки государственные какие-то, давать деньги.
Ответ.
Они нужны
ответ.
Тем, они
никто
нужны всем.
Никто не спорит, что Америке удалось создать временные экономические трудности для России.
Да.
Но если на одной чаше весов лежит сохранение государства и его обороноспособность, а на другой чаше весов лежат некие экономические трудности, сейчас неважно, для бизнеса, для государства, для граждан, то я не знаю, как кто, я бы выбрал сохранение обороноспособности страны и государственности. Да, в ущерб бизнесу. Но послушайте, речь не идет о том, чтобы есть хлеб без масла. Речь идет о том, что нам говорят: друзья, ну вы для начала ешьте хоть российское масло, перестаньте жрать западное. Мы не дошли до степени, когда масла нету. Поэтому это не беда. Это трудности. Это дискомфортно, но это не беда.
Когда будет беда, если будет?
Надеюсь, не будет.
Почему мы это узнаем, какой главный призрак надвинувшейся беды?
А вы знаете, в сегодняшней ситуации я против прогнозов, но я считаю, что тот уровень жизни, который мы достигли за последние 14 лет, это уровень жизни, я имею в виду для граждан, которые занимаются бизнесом, это уровень жизни гораздо выше, чем уровень в жизни для подобной категории людей в Европе и Америке. Вы приедете как-нибудь, ну, сейчас-то уже поздно, так, посмотрите кадры прошлых лет. Самые большие лодки в мире – Россия, США. Самые большие самолеты в мире – Россия, США. Ничего. Значит, не обновим парк личных лодок и самолетов. Не купим новый дом в Лондоне за 100 миллионов. Но зато бизнес выстоит. И выбор между государством и обороной и новыми лодками и домами пусть ляжет в сторону государства и обороны. Это некое эмбарго на потребление. Это даже полезно. Знаете, как голод. Поголодал, вылечил желудок.
Если вы такой государственник, почему не работаете в государственных органах?
А это не меня, надо спросить.
А, не позвали, не так с удовольствием.
Я занимаюсь другой работой, я занимаюсь бизнесом. Если меня позвали бы, я бы задал этот вопрос.
Угу. А на какой должности себя видели?
Не, ни на какой не вижу, ни на какой не вижу.
То есть после тех опытов вы от партии ЛДПР, по-моему, да, баллотировались?
Это было
15 лет назад тогда. Да. Сейчас ни к какой партии не примыкаете?
Ни к какой партии.
Абсолютно свою создавать не собираетесь.
Нет, ну что вы, Сереж?
Все вас устраивает.
Меня все устраивает.
Замечательная жизнь абсолютно.
Меня все устраивает. Я помню, как мне бабушка говорила: никогда не смотри, у кого лучше, смотри, у кого хуже. И таких будет больше.
У России был всегда свой путь развития, цитирую вас, с 8-летней давности. Свой путь развития России обуславливался всегда наличием царя, неважно, как он называется. Тогда мы как раз поговорили о царе, о холопах. По-прежнему считаете, что России нужна вот такая единая,
да,
централизованная власть? Даже на протяжении лет, ну, да. Почему в мире
ответ.
Меняется власть? Да.
Ответ – да. Вопрос
именно
почему?
Именно одна и та же.
Да,
и постоянная.
Да.
Без ротации.
Да, объясню.
Так.
У нас в России так заведено. Любая ротация власти – это вычищение целого слоя. У нас в 17-м году произошла ротация власти. Что было, вы знаете. Вам это, кстати, тоже не нравится.
Ну, это даже ротацией не назовешь.
Да.
Это
ничего,
не совсем
это
ротировали, а просто похоронили,
да.
И все. Да.
У нас в 53-м году произошла ротация власти. Потом в 64-м, потом в 82-м. Заметьте, что даже при больших сроках нахождения царя у власти, все равно после его ухода начинаются зачистки. Не надо думать, что это болезнь 20 века России. Вспомните смерть Петра I, полная зачистка, смерть Екатерины, полная зачистка. И так можно продолжать, можно даже к Ивану Грозному спуститься. Поэтому Россия всегда должна иметь долгую персонифицированную личную власть. Эта долгая персонифицированная личная власть в народе называется царем.
Ну, когда засиживаются люди, цари или сановники царские, оно же происходит, в общем, ну, гниение, как некоторые даже говорят. Разлагается власть. Власть
ответ.
Разлагает абсолютно и абсолютно разлагает. Так же?
Ответ. Если, например, вам не повезло с женой, это не значит, что надо в России отменить институт брака. Если... Я сейчас не тебя имею в виду.
Да, я сейчас в обратку.
Да-да-да. Или если мне, допустим. Но мне повезло, что...
12 браков, 10 жен, 12 браков.
Да, 10 жен. Я с последней живу уже 4-й год и разводиться не собираюсь. Наконец нашел то, что нужно.
Так.
Спортсменка, комсомолка, активистка. Так вот, возвращаясь к власти. От жен к власти, потом от власти к женам. Так вот, возвращаясь к власти. Любая власть... любой власти присуще гниение, коррупция, любой власти, хоть она год будет, хоть 10 лет, хоть 100 лет, любой власти.
Ну, это да, очевидно, тут никто не спорит.
Да, никто не спорит. Поэтому, если вы говорите, что нужно бороться с гниением, с коррупцией и так далее, боритесь. Но это не значит, абсолютно не значит, что... гниение и коррупция – следствие длительности власти.
Ну, вообще история показывает, что часто оно так и бывает. И чаще всего оно так и бывает.
А я вам приведу исторический пример, когда чаще всего так не бывает. Например, сколько у нас у власти был Иосиф Виссарионович Сталин? 20, там, 8, почти 30 лет, там 28, по-моему. Огромный период времени. Безусловно.
Ну, там в конце была большая победоносная война.
Это не важно. Но 28 лет были 28 годами?
Ну, были.
Конечно, были.
Были. Это позитивные периоды в жизни Советского
Союза.
Нет,
я сейчас о коррупции говорю.
Так. О коррупции хорошо, да.
Ну, какая коррупция? Как можно сравнить то, что было тогда, с тем, о чем нам рассказывают сегодня? Нет такого.
Хорошо. Ну, дальше-то здесь, вот, в постсоветский период, все идет по нарастающей. Если там одного деятеля называли Миша 2%, то сейчас, говорят, меньше 60-70 не берут. Вам виднее, конечно.
Послушайте, не знаю, я не давал.
Почему не знаете?
Я не давал.
А, то есть юристы теперь дают, адвокаты.
Я не давал. Дальше. Вы говорите о том, что идет разложение. А я, например, считаю, что если брать в процентном соотношении пораженные области тела к непораженной, то ельцинские времена пораженная часть была намного больше, чем сегодня. Тем не менее, почему-то американцы, наши заклятые друзья, в то время молчали, их все устраивало, потому что Россия разваливалась, потому что нефть стоила в 92-м году 9 этих долларов. Они молчали. А сегодня они вдруг об этом говорят. Почему? Да не потому, что им нужна борьба с коррупцией и гниением, потому что им не нужна сильная Россия.
Ух, как у нас полторы минуты всего остается, даже чуть меньше. Последний вопрос тогда уже задаю. Главные ценности в жизни такой, после всего этого.
Для меня?
Да. Государство, семья, бизнес, что там может
быть? Ответ очень простой. Душевное равновесие, согласие с самим собой. А сюда входит и государство, и семья, и все остальное. Если вы будете жить в согласии с самим собой... вы будете счастливы.
Вот как научиться это делать, особенно вот...
Ничего, у меня получилось.
Вам-то.
У меня получилось.
Несмотря на все бурные годы...
А это есть тот багаж,
история,
который просветляет. И говорит, вот это действительно ценно, а это то, без чего, в общем, можно обойтись.
Ага. И этот багаж находит наш сегодняшний герой Дмитрий Якубовский. Спасибо, Дмитрий, за то, что пришли. Не каждый день видишь человека из списка 300 швейцарских самых крутых олигархов.
Да.
Так что позовем, приходите. Спасибо вам и счастливо всем.
Спасибо. Всего доброго.